them. Как всегда по субботам в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы спорт», которую почти как всегда ведут Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Телефон прямого эфира 8 800 222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь бесплатна для москвичей 660-10-55. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-28-01. Приглашаем вас, уважаемые слушатели, к разговору о событиях прошедшей недели, о предстоящих событиях, о бесконечных новостях с трансферного рынка, я имею в виду футбол. Баскетбол представлен был на минувшей неделе Лигой чемпионов, Евролигой УЛЕБ, волейбольные программы, волейбольные соревнования в Лиге чемпионов проходили и мужские, и женские.
Чемпионат Европы по гандболу среди женщин в Македонии.
Биатлон.
Чемпионат Европы по керлингу.
По флорболу.
Это, извините, флорбол, не знаю, что такое. И ни одного слова не могу сказать. А что такое, Дима, флорбол?
Затрудняюсь, честно говоря, ответить.
В общем, что-то там связано с мячом и полом. Полом в смысле...
Покрытием.
Покрытием, да. Не потолком. В общем, ясно.
Противоположностью потолка.
Да, да.
Вот, так что обсудить есть что... И будем этим заниматься в течение вот ближайшего часа. Ну, начнем с таких вообще соображений, связанных с, ну, я даже не знаю уже, как сказать, с российскими средствами массовой информации, электронными или другими, а может быть и не только российскими. Потому что вот, например, вчера вдруг приходит сообщение, что тренер Тоттенхэма Харри Реднап решил избавиться от Романа Павлюченко. И вот на эту тему там разговоры. Попутно выяснилось, что цена его 14 миллионов фунтов стерлингов, заплаченных Тоттенхэму, Спартаку. И теперь они не знают, как их вернуть. Хотели бы вернуть Тоттенхэм, естественно, заплаченные деньги. Спроса нет. Ну, вот такая целая история. Выясняется, Харри Реднап вынужден, это тренер Тоттенхэма, вынужден выступить с опровержением всего этого дела. Что за глупость? Я даже не понимаю, откуда это взялось. Это я к тому, что в Англии вот такие утки тоже существуют. Ну, не будем считать, где больше уток, где меньше в России.
А польская утка очередная с цитированием Мишеля Платини, какой-то газета там «Дзенник», ну, в общем, в очередной раз, что якобы Мишель Платини сказал, что, ну, если Украина не успеет сделать там все, ну, значит, Польша одна проведет чемпионат Европы. То же самое прошло буквально там, я не знаю, 2-3 часа, УЕФА должен был выступить с опровержением, никогда в жизни Платини не давал никакого интервью этой газете, да вы что, и все мы рассматриваем по-прежнему в тандеме, ну, в общем, дальше такие общие слова, так что...
Да, ну, там даже еще такая смешная фраза, и говорила, что чемпионат из Украины... что в Германии ни в коем случае Германия даже не претендует подменить кого-либо. Германия вполне вообще-то могла бы подменить и обе эти страны, но это другой вопрос. Но якобы Платини сказал, что если на стадионе в Варшаве, там в какой-то там назвал число, какой-то год, если там будут бульдозеры на стадионе, то тогда только перенесем. Ну, в общем, короче, ничего выясняется не говорит. Вот поэтому всегда очень тяжело тут как-то ориентироваться. И поэтому вот, предположим, еще одно сообщение, я тоже не знаю, насколько оно верно. Уже всем сообщили, что московский футбольный «Спартак» берет этого бразильца, 19-летнего опорного полузащитника Кариоку. Дальше Кариока приехал в Германию, прошел медобследование и получил отрицательный ответ, что его здоровье не позволяет, ну и так далее. Теперь уже ты не знаешь, верить этому или не верить. Потому что «Спартак» притормозил подписание договора или не притормозил. В общем, вот такие вот бесконечные сообщения. Не знаешь вообще, на что опираться. Поэтому лучше как-то, мне кажется, вместе с нашими слушателями обсуждать закончившиеся конкретные прошедшие соревнования, прошедшие события. Ну, я не знаю, с чего начать. И, может быть, сейчас и слушатели позвонив, нам подскажут, с чего начать. Ну, мне кажется, что можно начать с биатлона, где начался второй этап Кубка мира. Российские биатлонисты как-то поправили свои дела, потому что Иван Черезов занял второе место вслед за Свенсеном. А третьим кто же был? Что-то я вдруг сейчас запамятовал.
Александр Ос.
Да, да, два норвежца. Правильно. Да, а там в тройке у женщин тоже Светлана Слепцова заняла второе место и две немки.
Да, да, одна Симона Хаусвальд, немки, вот, повыходят все замуж, пойди теперь разбери, что Мартина Бек — это Мартина Глагов, Симона Хаусвальд — это Симона Денкингер, в общем, так вроде как будто бы новые имена, а на самом деле старые, и никакого сюрприза здесь нет.
И вы уже поняли, что вчера это прошли соревнования в спринте, поэтому вот буквально через 15 минут начнется гонка преследования, сначала у мужчин, потом у женщин. Ну вот, биатлон тоже, причем там любопытная ситуация произошла после вчерашней женской гонки, потому что Светлана Слепцова, заняв второе место, стала лидером в спринтерском зачете, а Екатерина Юрьева, заняв четвертое место, стала лидером общего зачета, потому что там бывший лидер Катя Вильхельм, немка, заняла... Я сейчас уже 14 или 16 место, и вот по очкам теперь вот Екатерина Юрьева лидирует. Но я думаю, то ли биатлон повлиял, то ли еще что, но у нас появился уже звонок.
Да, нам позвонил Борис Миронович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис
Здравствуйте.
Миронович.
Скажите, пожалуйста, вы какое-то, так сказать, влияние имеете вот на спортивные организации? Я имею в виду, если вот вам вот звонят слушатели, вы, наверное, для этого и делаете передачи, чтобы что-то от слушателей узнать, да?
Конечно.
И если есть какие-то предложения, вы как-то можете их передать вот в эти спортивные службы, пожелания наши?
Во-первых, спортивные службы почти все слушают. Это мы уже неоднократно убеждались в этом, совершенно серьезно.
А во-вторых, повлиять на них не может никто порой.
Вообще никто, да.
Но служат... А как вы хотите на них повлиять, Борис Миронович?
И на кого именно?
Чтобы вы донесли до них наши предложения. Можете такое?
Ну, они в чем заключаются? Давайте.
Давай, да?
Донесем?
Ну, во-первых, значит, вот я по футболу хотел.
Так.
В футболе в игре становятся стенки.
Да.
И вдруг, когда начинает противник бить по воротам, в стенке мяч летит на кого-нибудь, он берет и отворачивается, стоящий в стенке. Что это за стенка? Значит, предложение. Никаких, никто не имеет права, если кто встал в стенку, он должен стоять в стенке, пусть даже если ему в лицо попадет.
Борис Миронович, да? ну
это же садизм.
Это же негуманно.
Как тогда зачем играть в футбол? Не ходите туда, как в хоккей, кто играет?
Борис Миронович, ну это
человек. Мы повлиять не можем ни на кого уж точно.
Да повлиять вообще никто не может, это же вообще это игра.
А вы сами пробовали стоять в стенке?
Когда пробивается штрафной. Ладно, вот видите, уже не принимаете.
Не принимаю. Запретить человеку лицо беречь свое.
Нет, ну тем более как, это должно быть такое правило, что ли, введено?
Введите правило, но что тогда за стенка с дымкой?
Ну вот в этом же смысл и проявляется, у кого какая стенка хорошая или...
Борис Михайлович, это единственное ваше...
Вы не поняли. Теперь второе.
Так.
Вот, значит, желтые и красные карточки.
Так.
Я считаю, что большинство желтых и тем более красных карточек получают футболисты за свои, свои амбиции, так сказать,
За нарушение, короче, за грубость.
И получается, понимаете? Так. Он получил удар, потом ищет противника или кого-то еще и отвечает. За это получает карточку. И в следующей игре он не играет. Вы понимаете, что получается?
Понимаю.
Ну так я считаю, что нужно за каждую карточку штрафовать.
Это
прямо
делается.
Внутри своего отдела разбирать, почему он допустил
Борис
это.
Борис Миронович, это и так делается. Это и так делается, и так за карточки штрафуют. Давайте мы сейчас буквально на 30 секунд прервемся, потому что у нас еще есть звонок.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы и спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. А на связи...
Владимир Иванович из Московской области.
Здравствуйте, Владимир Иванович.
Москва. Здравия желаю.
Здравствуйте. Здрасте.
У меня к вам два таких вопроса. Первый вопрос это, вот смотрите, как называется, когда во время спортивной игры, скажем, вот на футбольное поле выходит болельщик. Вот само это спортивное мероприятие. Или когда борются два борца, выходит, скажем, там третий какой-то там неучастник спортивных соревнований.
Безобразие называется.
Нет, только есть какая-то форма такая, которая, она, то есть, не безобразие, потому что она должна иметь четко выраженный, так сказать, судейский и спортивную оценку иметь, там в виде красной карточки противнику или дисквалификации его.
Владимир Иванович,
да-да.
Наказываются за это команда, хозяин поля, наказываются за это борцы там и, я не знаю.
Да кто угодно.
Все...
Я к чему веду разговор? Оно же как-то аргументация, так, как спортивное название вот это бы должно быть. Не может быть 2-1 там. То есть неправомерно, когда команда обдерется, и появляется там третий лишний там. Ну, это так, про между прочим. И такой вопрос, если в сторону серьезного.
Так.
Значит, вот команда «Химки» и команда «Рубин» там решили как-то объединиться. Вот
Сатурн.
Сатурн, да. Вот скажите, пожалуйста, подается заявка в УЕФА, что будет участвовать в внутреннем чемпионате определенное количество команд. То есть, например, 18, где разрабатывается общее количество баллов, вот, скажем там, вы понимаете, да, которые принимают в последующем, если набирают определенное количество баллов, участие в европейских, так сказать, кубках. Вот, если, например, сейчас в добровольном порядке, скажем, футбольная лига убирает одну команду, как отразится именно вот этот сам процесс на вот этих баллах команды?
Владимир Иванович, быстро отвечаем вам, потому что никто ничего не уберет, уже известно, что «Химки» остаются, но для УЕФА это совершенно не имеет значения, будут это «Химки» или «КамАЗ», или там «Шинник», или еще кто.
Количество команд никакого влияния на коэффициенты, на суммарный коэффициент страны не оказывает.
Тем более команды, которые занимают там последние какие-то места.
И, да, они участвуют в распределении очков для страны.
И кроме того, действительно, вот заодно вот вы нам позволили сообщить новость, поскольку команда «Химки» нашла уже и спонсоры. И там вчера как раз на эту тему Дмитрий Морозов беседовал с профессором Робертом Воскиричаном в дневной программе. И все было объяснено. Я даже запомнил цифры. Московская область там дает... 10 миллионов долларов и до этого собиралось дать. Просто «Химкам» казалось, что это мало. На самом деле это вообще не мало, что Роберт объяснил как раз очень.
Так что останется в будущем сезоне точно совершенно 16 команд. Все-таки это премьер-лига, и навряд ли какие-то существенные изменения произойдут. В низших лигах, может быть, да, там в низших лигах какие-то коллективы исчезнут.
Самое главное, что УЕФА это совершенно вопрос не волнует вообще никак.
Да, и вообще все равно, хоть у вас будет 6 команд участвовать, или 8, или 10. Но тут вот если уж заговорили о «Химках», то это вообще очень хороший прецедент. Потому что отстояли команду болельщики, любители команды. А «Химки» это же не то, что там «Спартак», «Динамо», «ЦСКА». Или там и «Локомотив», кстати, «Торпеда» могли бы отстоять болельщики. Вот хороший пример подали болельщики команды «Химки». Они устроили вообще целый шум, и этот шум в результате привел к тому, что команда сохранится. Вот это прецедент замечательный. И тоже, по-моему, вчера как раз вы тоже обсуждали это дело.
Ну, отчасти да. Но торпедовским болельщикам, мне кажется, сложнее в данном случае сломить сопротивление хозяина «Торпеда», господина Алешина, который... ни на какие компромиссы со
стороны. Тоже как раз хорошо, что «Химки» остались, по сути, без хозяина, да. И не с кем было бороться.
Ну, там президент хорошую роль сыграл, нашел кого-то, да, Стрельченко, по-моему, да, его фамилия. Но это не важно.
Да, с Алешиным попробуй тут поборись.
Причем, но тут же тоже было тяжело, потому что инициатива исходила от губернатора Московской области об объединении «Сатурна» Бориса Громова. Все-таки вот удалось... Ну, потому что вот Вот этот пример, он ведь вообще, я его почему специально сейчас на нем акцентирую, да, сосредотачиваю внимание, потому что он ведь не чисто спортивный. Когда люди объединяются, они могут многого добиться. В данном случае сохранили команду «Химки», но можно же поширше, что называется, посмотреть.
Сохранить Конституцию?
Хотя бы. Вот в этом смысле любопытно. Вчера же был День Конституции, и вот этот социологический опрос, конечно, меня поразил. Извините, что это к спорту не имеет отношения, а может быть, какое-то и имеет.
Спорт – модель жизни.
Да. Опрашивали россиян, и там 50 на вопрос. По Конституции России кому принадлежит в стране власть? 53% сказали президенту, там 39%, я уж не помню, 33% сказали, что парламенту, Думе, там все. И только, по-моему, 0,1% опрошенных сказала, что народу. Ну, потому что по Конституции, по-моему, статья 3, власть в стране принадлежит народу. Ну, конечно, это не придет в голову так сказать, учитывая, что народ сейчас и голосовать-то никого выбрать не может, ни там, ни сям. Ну, просто вот спорт в этом смысле вот оказался.
Вот в «Химках» же... команда принадлежит народу.
Вот это
точно.
Есть сообщение на пейджер, да?
Ну, естественно, вот Александр из Сызрани спрашивает, кто из представителей РФС работает в исполкоме и комитетах УЕФА, как оценивают там их профессиональные качества?
Ой, там особенно никто и не работает из РФС, там в некоторых комиссиях.
Вячеслава Колоскова, поскольку он является почетным президентом РФС, как мы знаем, вполне можно считать,
да.
Что, конечно, в некотором роде выглядит иронично достаточно.
Учитывая его отношение с Мутко.
Да, но все равно представитель РФС, почетный президент, его профессиональные качества оцениваются очень высоко, он там... у него задача там, как говорится, выше крыши. Он в трех комитетах в УЕФА, в трех комитетах в ФИФА.
Конкретно сейчас проводит турнир, вот этот, он же возглавляет.
Чемпионат мира среди клубов, в частности, он, да возглавляет, это к ФИФА относится. Я думаю, Александр задал такой вопрос в целом. А кто там еще? Владимир Алешин, упомянутый нами в комитете там по стадионам.
Да, в комиссии она называется, да, по стадионам. По-моему, председатель судейской коллегии там тоже в какой-то комиссии где-то. Кто-то еще в юношеской есть. Ну, вот сейчас Виталий Мутко заявил, что он хочет занять место Колоскова во всех исполкомах. Но я не представляю, как это может ему удастся, потому что там место совсем не гарантировано. А вот просто к слову уж, давайте в историю заглянем, когда после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны в 1946 году Советский Союз вступил в ФИФА, то в знак уважения роли советских войск в победе над фашизмом и вообще Советского Союза, да, в победе над фашизмом, было предоставлено место вице-президента ФИФА. Такое было за Советским Союзом, оно было закреплено. И тогда первым это место занял тогда Сергей Александрович Савин, председатель комитета, тогда как-то называлась секция футбола. Да. Потом через два года уже федерация стала, Валентин Александрович Гранаткин занял это место вице-президента, и потом он стал первым вице-президентом. Почему? Потому что первый вице-президент ФИФА — человек, который дольше всех занимал эту должность. Когда сменялись, а он все оставался, Валентин Александрович, и он стал потом первым вице-президентом ФИФА. И поэтому, когда потом вместо него вошел туда Вячеслав Колосков, он тоже стал вице-президентом, но не первым, потому что он был... И довольно долго был. Ну, дальше уже это все, Советский Союз распался, уже никакого такого гарантированного места нет, и сейчас просто идут выборы. Но если вопрос этот возникнет, могу и дальше рассказывать про деятельность ФИФА и УЕФА.
Но я думаю, что если конкретно вот ответить Александру из Сызрани, как там в комитетах оценивают они профессиональные качества, свои собственные. Я думаю, что все чиновники свойственны оценивать профессиональные качества.
Высоко.
Да, высоко. Свои и своих коллег. Так что, думаю, все там друг другом довольны. УЕФА, в общем, надо сказать, процветает покамест. Ну и думаю, что все, короче, своей игрой довольны. А мы слушаем Александра из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
У меня есть вопрос, только сначала я хочу сказать вот о том, что вы сейчас говорили.
Да.
А вы говорили, что политика не имеет отношения к спорту. Казалось бы, где наши войска и где футбол?
Александр, ну не передергивайте, ну пожалуйста, я извините, что вас перебиваю. Ну никогда мы не говорили, что не имеет. Мы говорили, что не хотелось бы, чтобы имело. А вы это говорили про судейство, про это, про все. А это действительно к судейству не имеет. А к организационным вопросам имеет. Дальше вас, да, слушаю вас.
Мне это напоминает эйзенштейновский фильм «Иван Грозный». Помните, там иностранные послы говорили: Европа не признает, папа не допустит, император не согласится. А Борис Чирков сказал: силен будет, все признают.
Так. Замечательно.
Да, так вот, а вопрос у меня такой. Да. Некоторое время назад был фильм «Эдуард Стрельцов. Зона для центра нападения».
Да.
Там рассказывали про дело Стрельцова. Но вот я, конечно, не юрист, но у меня сложилось впечатление, что какая-то там была подстава. Потому что, смотрите, с одной стороны, вроде бы там и вино пили, потом еще Старкой лакировали, потом подружка этой девчонки, ей предлагали вместе с ней ехать, она отказалась, осталась на ночь, как будто она маленькая девочка, не понимает, чем это заканчивается. Потом там еще одна женщина показывала, что вроде добровольно занимались сексом и не по одному разу. Так вот, и там говорили, что якобы кто-то очень сильно хотел наверху Стрельцова посадить. И сказали, что до 58-го года ему прощали все, а с 58-го года перестали прощать. Вот интересно, кто мог такой на него зуб иметь наверху? Ну, потому что, учитывая, там еще говорили, что сначала спортивная эта организация навсегда, на всю жизнь его дисквалифицировала, а после свержения Хрущева это отменили. И еще сказали, что какое-то там было у него осложнение отношений после игры в Одессе, когда он защищал Иванова. Вы бы не могли объяснить, что имелось в виду?
Александр, ну, прежде всего, я просто сейчас не успею, нам надо будет прерваться. Я уже не раз в программах «Радио Свобода» об этом рассказывал. У меня есть и личные впечатления, и просто мне довелось в свое время писать письма, ну, за подписью ответственных разных людей, которые эти письма должны были повлиять и повлияли на то, что Стрельцову разрешили играть. Я вам, если будет возможность, потому что это очень долгий рассказ, я вам коротенько потом, во второй части, может быть, нашей программы будет время, на ваши вопросы отвечу. А в целом вы, в принципе, сказали все правильно. Итак, мы вернемся в эфир после краткой сводки новостей. Напоминаю вам, что сегодня, 13 декабря, 18:07, слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Умом Россию не понять».
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На съезде оппозиции в Подмосковье учреждено новое объединенное движение «Солидарность». В работе форума участвуют около 300 делегатов из 45 российских регионов. В «Солидарность» вошли представители ОГФ, бывшего СПС, партии «Яблоко», некоторые члены Российского народно-демократического союза. Уволен с работы лидер движения «Мы» Роман Доброхотов, который высказал свое мнение во время выступления президента Дмитрия Медведева на конференции по случаю Дня Конституции. В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела ранен милиционер. Выстрел из снайперской винтовки был произведен у здания поста милиции в селении Троицкое. В Назране сегодня ночью также был обстрелян милицейский пост. Пострадавших нет. В столице Азербайджана, Баку, произошел взрыв в жилом доме, предположительно из-за утечки газа. Есть погибшие и раненые. В Москве под обломками дома в Староконюшенном переулке найдено тело 5-го погибшего. Обрушение произошло 10 декабря, как предполагают следователи, из-за нарушения правил безопасности. Лидеры Китая, Южной Кореи и Японии договорились о сотрудничестве в борьбе с экономическим кризисом. Эквадор объявил дефолт по внешним долгам. Президент Рафаэль Корреа заявил, что страна не выплатит в срок до 15 декабря проценты по долгу в сумме около 30 миллионов долларов. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал страны Ближнего Востока прилагать больше усилий для борьбы с терроризмом и экстремизмом. В Афинах в пятницу продолжались акции протеста молодежи. Около 4000 студентов атаковали полицейских около здания греческого парламента. Задержаны более 430 человек. Власти США заявили о прекращении поставок топлива в Северную Корею.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт», которую ведут Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева, а на связи терпеливейшие слушатели.
Лев Павлович из Москвы позвонил нам.
Можно?
Здравствуйте, можно? Лев Павлович.
Здравствуйте. У меня к вам огромная просьба. Конечно, я очень старый человек, но послевоенные годы, это было первенство Москвы, клубная, да. Была кузница футбольных кадров для всего Советского Союза. Кто не продолжал игру в классе А, те играли в классе Б. Мы с вами, Валерий, сидели как-то один раз на трибуне для прессы на Западе. Я был с Юрой Лукашиным. Мы с ним тоже послевоенные годы играли на пенсии Москвы.
Да, да.
И я вам хочу сказать, вот мы, молодежка, наши 20 лет, в воротах Лёва Яшин. Мы выиграли первенство Москвы. На следующий год Гапчевадзе, Нечаев уже играли за мастеров Торпедо, потому что Динамо такие классные были, что некого было поставить. Юрин это в Зените попал и так далее. А кто не попадал в класс А, играли всю жизнь в классе Б. И просто сейчас очень интересно, как выглядит эта кузница кадров. И это будет пример для всех регионов России. Что из себя представить? А у нас же была детские команды. Первая юношеская, вторая юношеская. Молодежка, мужские команды. Ведь из каких клубов это были? ЗКП, завод «Красный Пример», Исаев, да, Ильин. Это же все, кто только не играл, все же мастера проходили через эти клубы.
Лев
правильно?
Павлович,
вы
правильно,
все в курсе дела.
Все правильно вы говорите. Правильно вы все говорите. Могу очень подробно и долго на эту тему рассуждать, но просто нет смысла. Я хотел единственное уточнить, что Габичвадзе, фамилия его, который потом играл в «Торпедо», очень хорошим нападающим был. Действительно, играл тогда в молодежной. Тогда было три мужских, две молодежных, три юношеских, восемь команд, общий зачет. Сейчас этого ничего толком нет. Проводятся какие-то соревнования, видимо, но кадры для профессионального футбола теперь берутся уже довольно давно из спортивно-детско-юношеских школ, там, Олимпийского резерва, с дюшор называется и так далее. Но вы правильно говорите, действительно, тогда это была кузница такие, ну, в общем, бессмысленно, это опять очень долгая тема, но тут каждая тема это на час. Кого мы сейчас слушаем?
Рашида из Москвы.
Здравствуйте, Рашид.
Здравствуйте. Добрый день, салам, уважаемые.
Здравствуйте.
У меня два вопроса есть, можно? Короткий.
Ну, конечно, можно. Ага.
Вот первый вопрос. Говорят, у меня зрение плохое, я читаю мало, только слушаю и телек смотрю, да?
Понятно.
У меня глаз хрусталик меняли там. Вот. Понятно. И как вот Олег говорил, что я тапочник или лапотник, только смотрю, да, дома, телек.
Олег вот говорил?
Хочу, да.
Да.
Ну, говорили, что кто не идет в стадион, тот тапочник или лапотник, не помню.
Ну, это не Олег. Я такого не мог сказать.
Ну, почему? И очень хорошо.
Кто-то говорил. В общем, у меня вопрос такой.
Так.
Вот скоро будет, говорили, турнир с участием команд СНГ. Правда?
Да, и Балтии, да, и Балтии.
И Балтики, да?
Балтии, да.
А какие команды будут, можете сказать, хотя бы примерно?
Ну, чемпионы всех,
значит... Республик, да?
Нет,
да,
ну это же традиционно уже там 16-й или там 18-й раз проводится.
Если не 20-й.
Пойди там разбери. Ну, всегда там чемпионы, ну, естественно, главные претенденты уже посылают всегда туда резервные составы. Киевская «Динамо», значит, естественно, будет.
А чемпион кто? Или «Шахтер»?
Шахтер.
А, Шахтер чемпион, да. Когда был. А, ну да, да, Киевская сейчас лидирует, да. Шахтер чемпион, значит, ну, соответственно, Рубин будет.
Да, Рубин, Мутко сперва объявлял, что Рубин дал ему слово играть основным составом. Прошло три дня, Рубин сообщил, что будет играть смешанным составом. Пройдет еще, я думаю, неделя, Рубин пришлет
юношеский состав,
молодежный состав. Ну, в общем, ну, этот турнир, в принципе, потерял, конечно, то значение, которое когда-то поначалу имел. Тогда имел, ну, чемпионами становились Киевская «Динамо», проходит какой-то матч был. Тбилисская «Динамо» приезжали там, я помню, когда Кипиани был.
Ну, это не умаляет, конечно, заслуг, допустим, Шерифа того же.
Ну, конечно.
Сконта там всегда.
Совершенно
там...
верно, те команды, которые одерживали победы в последние годы.
Ну, сейчас, видите как, Рашид, из всяких... соображений. Ну, во-первых, этот турнир пользы никогда не приносил. Он такой был, ностальгический характер имел. Ну, вот встретиться там и так далее. Сейчас уже ностальгия даже как бы не особенно действует. Но если вот сейчас Кубок Первого канала же тоже 4 российских клуба, 4 украинских. В результате получилось, что он стал вредным для подготовки. Там «Динамо» отказалась. «Бунеткор» казахская команда, по-моему, заменит...
Узбекская.
Узбекская команда.
Которую Зика возглавляет.
Да, да, она заменит, узбекская команда заменит, там, Кубки Первого канала будут теперь не только украинские и российские, но вот и узбекская команда. Рашид, вот вы сможете болеть.
Ну вот еще у Рашида есть какой-то вопрос.
Второй вопрос, можно второй?
Давайте, давайте. Конечно.
Второй вопрос. Вот вы в прошлый раз все время приглашаете хороших людей в гости, да, вот?
Плохих не приглашаем.
Да-да, Рафалов был у вас, я помню. Еще один врач был, да, Петр? Да.
Петр Лидов, да.
Да. Вот вы не можете приглашать хоть один раз такой Симонян, да, и этого, как и Маслаченков.
Ну, а. теоретически можем. Но Симонян официальное лицо... И ему вообще довольно, так сказать, тяжело. Он первый вице-президент там. И, во-первых, он очень в возрасте, ему тоже тяжело. Что касается Маслаченко, то он и так имеет трибуну. Он же вряд ли пойдет на другое радио или телевидение, когда у него есть свое радио и телевидение, там НТВ. Ну, Рашид, тут уже на эту тему пока сказать вам ничего не могу.
Слушаем Елену из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня интересует, кто покинул высшую лигу по футболу? Шинник, Химик или Луч Энергия? Или кто-то из них двое? Или как?
Шинник и Луч Энергия.
Покинул?
Да. А Химик, Химки остались.
Ну, спасибо. Ну, вот печально, да. Очень.
Печально что?
Что Луч покинул.
А, понятно. Ну, вернется, может быть.
Ну, будем надеяться.
Ну, остальные участники, которым приходилось периодически совершать вояж во Владивосток, наверное...
Обратного мнения.
Да, обратного мнения. Тут у нас Николай Антонович интересуется. Он знает, что есть там футбол для инвалидов, проводится чемпионат Европы, но мой сосед пишет, он сказал, что недавно, уже 3 года, проводится чемпионат мира среди бездомных. Что это, утка? Он вроде бы человек серьезный, тем более сказал, что наши обыграли там бразильцев.
Да, обыграли, действительно. А в финале проиграли, россияне проиграли.
Ну, Афганистану.
Афганистану.
Если в этом 13... году. Но на самом деле он не проводится не 3 года. 3 года, видимо, почему? Потому что в 2006-м россияне выиграли, поэтому... стали его освещать. Да. А он с 2003 года проводится, этот турнир, ну да, вот такой турнир. Много там команд по супер-мини-футболу. Там один вратарь и 3
игрока. Да, там, да, и в один день много очень. На все. Ну, в общем, короче, в любом
случае... есть такое дело, это не утка.
И полезное дело, и хорошее. Он проходил в Австралии, кажется, в этом
году. Сейчас в Австралии, раз в Австралии, да.
Ну, теперь слушаем Олега из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, конечно, знаете стихотворение Пушкина про Булат и Злата. Мне это... вспомнил я в связи с тем, что «Зенит» в последнее время стал всех подряд скупать. А я помню, что было такое время, когда ЦСКА всех подряд призывал, особенно в хоккее, ну и в футболе тоже.
Было.
То есть, а теперь вот не получится ли так, что «Зенит» займет место ЦСКА, он будет просто покупать всех хороших футболистов, и, в общем, мы знаем, что ЦСКА это не всегда ему было на пользу, а нашему в хоккее, футболу, безусловно, во вред. Как вы думаете, вот эта газпромовская сила не задавит наш футбол?
Олег, вообще, это же, ну, сейчас же все на коммерческой основе.
Совершенно
делается.
Верно. Раньше, да, это был добровольно-принудительный призыв в армию, если так можно говорить. Сейчас все действительно, это же бизнес в чистом виде, поэтому то, что «Зенит» имеет возможность скупать лучших футболистов России, на этот процесс, естественно, никак повлиять нельзя. Но как мог воспротивиться, допустим, динамовский коллектив, московский динамовский коллектив, распорядиться судьбой Дани? Как он мог или отказаться сейчас от столь выгодного предложения, медового?
А он не мог.
Даже не в этом дело. Именно теперь надо продумывать, когда ты контракты подписываешь.
Они когда-то заложили эту сумму, думая, что она астрономическая, и их обезопасит. ну, все равно какую-то сумму надо заложить в контракт, чтобы человек, ну, действительно, чтобы не было как бы рабства тогда, что вообще ни за какие деньги никогда тебя никуда не продадим. Они заложили эти там 30 миллионов, которые казались, ну, просто невероятно, кто там заплатит когда. Думали, что все будет хорошо. А просто они не могли отказаться. Это контракт был так составлен, что если кто-то предлагает 30 миллионов, он уходит, и все, и ничего тут не сделаешь.
А сейчас же такая же история с Семшовым, но сумма-то заложена значительно меньше, им тогда тоже не могло прийти в голову. Семшову вот сейчас 30 или 31 год уже, сейчас «Зенит» на 4 года с ним заключает контракт, а сумма раза в 4 меньше, чем у Дани записана была в контракте. В общем, надо будет просто, ну как, Олег, сейчас такое время.
Ну что мешало, допустим, динамовскому руководству договориться с Семшовым, чтобы он остался в «Динамо», правильно?
Мешало то, что там в 2 раза больше зарплата, а «Динамо» ему в 1,5 собиралось дать.
Ну, договаривайтесь, общем, ну, конечно, ведь вы будете в Лиге чемпионов выступать.
Семшов не хотел уходить вообще, вот если бы, ну, знаете, когда зарплата, это же такое дело.
Ну, вообще, опыт Семшова, вернее, вот, ну, как бы, характеристика очень, надо дать человеческую высокую этому человеку. Семшов долгое время торпедой был предан человек. Ясно, да, что совершенно не финансовая составляющая для него важна.
Ну, сейчас, может быть, уже и финансовая.
Сейчас, может быть, уже, да.
Человек представляет, что ему осталось 2-3 года там. Ну, почему, извините, на 4 делать, я не знаю. Может быть, верит в то, что этот игрок и 4 года продержится. Ну, что же, ну, значит, надо делать ставку на молодежь. Олег, ну, сейчас время коммерциализации, да, и так далее, тут уже куда денешься?
Ну, бюджета «Динамо» хватит на многих хороших футболистов. 51 миллион евро, озвученный Сергеем Степашиным, я думаю.
Да, что ты...
Под Лигу чемпионов.
Кризис кризисом, а у «Динамо» почему-то вдруг появились деньги, вдруг бюджет возрос. Почему же он раньше не возрастал? Почему команда влачила такое бедственное существование? Кто сейчас у нас на связи?
Александр из Саратовской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Здравствуйте. Александр из Саратовской области. Да. Сейчас вспоминаю Никиту Симоняна.
Да.
Вот у него лет 30 назад была в еженедельнике статья «Солист в коллективной игре». Вот в следующей передаче бы напомнить ее содержание. Вот, к сожалению, забыл ее.
«Солист в коллективной игре»?
Да.
Ну, в то время, когда...
Это да, я... лет 30 назад, по-моему.
Нет, я помню прекрасно, Александр, как раз тогда...
Да, это... и, наверное, ты ее и писал.
Да, да, совершенно верно, так и было. Вот, но тогда у нас была целая серия статей, были прекрасные, вот, ну, вот Александру запомнилось и это. Мне, например, запомнилась замечательная статья замечательного же футболиста Юрия Кузнецова, заслуженного мастера спорта, тоже неоднократного чемпиона СССР, игрока сборной СССР. Там речь шла в той статье, там тут солист коллективный ряд, там шла речь о том, что ни один диспетчер, ни один вот игрок, плеймейкер, как сейчас говорят, должен быть на поле, а постепенно должен создаваться такой мозговой центр. Ну, таких статей могу очень много еще привести разных мастеров футбола. Это вот мы помогали им тогда идеи свои проводить в жизнь, ну, помогали чисто технически. Вот.
Литературная запись?
Да, да, так называемая, да.
Ну, все это вот лет 30 назад и было. Сейчас дождись от кого-нибудь.
Статьи. Такой умный.
Да.
Александр, ну, спасибо, что напомнили. Приятно, вот так какие-то воспоминания сразу всплывают.
Ну вот, дождались мы, и позвонил нам Владимир Владимирович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Олег, Дмитрий, Валерий. Вы понимаете, вот сейчас в этот период кризиса, когда безработица, идет реформа в армии, увольняют офицеров. И вот говорить не вам, а вот вообще озвучивать в разных средствах массовой информации вот эти дикие затраты на покупку игроков, ну, если мягко говоря, этично ли это? Или, может быть, они тоже всех призывают как-то, так сказать, сплотиться, как-то, так сказать, говорить о том, чтобы, значит, уменьшить свои расходы. И вдруг такие миллионные суммы спокойненько озвучиваются всеми средствами массовой информации.
Владимир Владимирович, отвечаю быстро на вопрос вам конкретно. Пресса же является отражением жизни, отражением действительности. мы же не можем не говорить о том, если это происходит. И вот сейчас как раз так просто такое вот удивительно в жизни бывают такие совпадения, что вот когда Владимир Владимирович задавал этот вопрос, во время этого, как мы слушали его вопрос, к нам присоединился в студии профессор Роберт Воскиричан, который пришел, ну, по каким-то иным делам в студию, но...
Услышал вопрос об экономике, не мог не подключиться.
Не подключиться.
Таки ворвался в студию.
Ворвался да. стремительным
Роберт, домкратом. Ну, пожалуйста, вот вы слышали вопрос, да?
Только вторую часть.
Нет, можно в общем, ли? Что да. мне вот приятно в этом вопросе, что Владимир Владимирович призывает нас как бы быть таким островком этики, что ли, да. или что-то. Ну, как вот тут этично, неэтично? Конечно, это... странно слышать, но это было всегда, и до кризиса, я думаю, что любому пенсионеру было странно слышать, что российские миллиардеры занимают там в списке Forbes какие-то места, у того 40 миллиардов, у этого 50, там я не знаю, сколько цифры беру с потолка.
Половина, да. половина Госдумы и Совета Федерации да, состоит из входят. Долларовых миллионеров. Миллиардеров, миллионеров и прочее. Конечно, все это. А во время кризиса, когда люди теряют работу, Роберт, вот в чем, собственно, был вопрос.
Этично ли называть все эти миллионы там контракты?
А этично ли вообще употреблять слово этично по отношению к людям, которые, в общем-то, большинство из них самым неэтичным образом организовали себе все эти богатства? Но я понимаю суть вопроса. Не то, что неэтично, а особенно мне понравилось, так сказать, понравился пассаж с господином Степашиным, который не дали как месяц назад с высокой трибуны Государственной Думы заявил, цитирую, «жировать, запятая, платить за игрока миллиард, имеется в виду рублями, мы больше не позволим». И проходит примерно месяц, и он сообщает, бюджет, он же представитель да, попечительского совета «Динамо», бюджет да. московского «Динамо» составит 51 миллион евро. Без селекции, без трансфертных расходов. При том, что год назад, когда только пришел туда Усманов, бюджет составлял 40 миллионов долларов, плюс 20 миллионов накинули на селекционные расходы. Плюс еще продали Дании за 30 миллионов евро, плюс сейчас Симшова. Вот представьте себе, этично ли это говорить о том, что мы не дадим... Я не, вовсе не выступаю в качестве защитника «Газпрома» и «Синита», боже упаси. Это последнее, в чем я нуждаюсь. Но... Этично ли все это? Поэтому можно только согласиться с нашими слушателями, которые, в общем-то, как и мы, видимо, являемся островками этичности в этом
а вот,
море.
Владимир Владимирович, я скажу, вот его тезка, тезу именит, тоже Владимир Владимирович, недавно, отвечая на вопрос, почему при таком падении в три раза упали цены на нефть, а бензин в России там подешевел на какой-то рубль, примерно, да. какую-то, да, какую-то, ну, я, рубль это там, не знаю, 3%, 1,5%, 0,5%, не знаю, сколько. И вдруг Владимир Владимирович, но не наш слушатель, а премьер-министр Владимир Владимирович, отвечает на этот вопрос так. Тот, кто купил машину, если у него есть деньги на машину, то он и на бензин потратит. Это вообще, мне кажется, ответ, мягко говоря, ну, неэтичный, потому что машины есть у пенсионеров, у инвалидов, они же за бензин столько же и платят. Как же интересно, я понимаю, если бы я сказал, вот у того, у кого иномарка...
Да, иномарки ну, тоже бывают разные ценой, там, 9 тысяч долларов, которые да. в кредит покупаются.
Так да, что... или старые, да, ну, не важно, ну, предположим, ну, можешь как-то, ну, получается... Кто купил машину, у человека, у меня вот как у пенсионера, старая какая-то машина 15-летней давности, и за бензин я должен платить столько же, что это вся пенсия.
Называется солидарная ответственность социальная. Так что, что ж тут делать?
Да, ну надо действительно такую вводить цену, на какой машине ты подъехал на заправку, вот тебе по соответствующей цене и продают.
Да, ну... Понимаете, когда сейчас везде мировой экономический кризис, и в Соединенных Штатах цена на бензин упала там до что-то 40 центов, ну, литр, если там галлонами продают, ну, литр стоит по российским деньгам, там, я не знаю, 12, 13, 11 рублей. В Штатах, где, соответственно, зарплаты не такие, и пенсии не такие. А в России, соответственно, в два раза больше. Ну вот, Владимир Владимирович, так что это я уже теперь к слушателю обращаюсь.
Ну, мы уж молчим про Венесуэлу, допустим. Литр бензина 5 центов.
Да, ну, это что?
Да, в общем, этику искать в спорте российском, конечно,
Сложновато будет.
Сложновато.
И не только в спорте.
Кризис кризисом. Надо сказать, что очень многие соревнования между тем проводятся. Многие отменяются, но многие между тем проводятся. И слава богу, что болельщикам предоставляется возможность
вот у нас...
посетить эти соревнования. Даже в такой маленькой стране, казалось бы, как Македония, которую, наверное, кризис коснулся, ну, как и многие другие отсталые страны Европы, так вот охарактеризуем ее, коснулся довольно сильно. Тем не менее, изысканы были средства. Вот организован был чемпионат Европы по гандболу среди женщин. Тем не менее, вот проходит сейчас он. Кстати, Евгений Трифилов, названный нами в прошлом году лучшим тренером России, и сейчас держит свою марку высоко. Сборная России вышла в полуфинал. Сегодня с норвежками играют россиянки в полуфинале. Да. Так что,
ну, со возможно... второго места. У них с Германией было одинаково. Немки выиграли. Да, понятно.
А вот, например, чемпионат женский по баскетболу. В будущем году он должен был пройти в Латвии. Скорее всего, не состоится в этой стране. Или даже, может быть, вообще не состоится.
А вот я хочу просто воспользоваться. У нас не так много времени осталось до конца программы, что присоединился к нам Роберт Воскиричан. Роберт, вот вчера в дневной программе вы с Дмитрием как раз в дневной программе. Ее же не всем люди могут слышать днем как-то. Одно дело в уикенд, в свободное время. В субботу, воскресенье гораздо более активно слушают Радио Свобода люди. Вы очень интересно говорили о том, что уже объявлено, что в России рецессия, и она будет чуть ли не там сколько-то, да? И, ну, у вас было мало времени. Мне хотелось бы, чтобы вы эту тему развили. Ну, быстренько слушаем, коротенько, последний звонок, чтобы дальше Роберт раскрыл эту тему.
Ну, послушаем Вадима из Москвы напоследок.
Да.
Здравствуйте, Вадим.
Да, добрый день. Вот вы сейчас сказали, что ссылались на слова Владимира Владимировича насчет бензина. Но мне кажется, не он в этом виноват, что цена-то не падает, а те, кто голосовал за него, большинство пенсионеров, ваших слушателей, а может быть, даже и вы сами. Поэтому тот, кто выбирал, тот и виноват за эту цену.
Вадим.
Это к вопросу о том, что по Конституции власть принадлежит народу. Мы уже поднимали этот вопрос.
Да, Вадим, да, понятно.
Ну, логичная точка зрения. Теперь имеет право на жизнь. Давайте, Роберт.
Теперь, что касается кризиса, ну, насчет рецессии, это не я сказал, а замминистра экономического развития. Я просто
протранслировал. Применительно к спорту, вот я.
Применительно к спорту, ну, что мы можем сказать? Отыграли назад ситуацию с Химками, вот вам и рецессия. 51 миллион евро бюджет московского «Динамо» без трансферных расходов. Вот вам и рецессия.
«Газпром» очередной.
«Газпром» просто так и напросто так и заявил, что вообще никаких изменений в финансировании «Зенита» не будет, видите ли, потому что они так считают, это очень в социальном отношении очень важная нагрузка.
Вот вам и рецессия.
Вот вам и рецессия и так далее. Рецессия, понимаете, в чем дело? Кому война, кому мать родна. То же самое, кому рецессия, а кому... продолжение процветания. Поэтому мы будем отслеживать все это дело. И если у нас будет такая возможность в новом году, я подчеркиваю, если будет, мы обязательно об этом будем говорить.
Ну, дело в том, что как раз... Что касается этого перечисления, то здесь можно много перечислить. Баскетбольный женский ЦСКА вроде бы и пострадал,
нашли
дальше вдруг
деньги.
Нашлись какие-то гигантские, причем большие очень деньги.
Очень много людей трется вокруг этих бюджетов. Ну, Ищук отказался финансировать, самарский предприниматель, да. Этот женский ЦСКА. Да. Ну, нашли другого, приставили, сказать, будешь финансировать. А там вокруг очень много людей греются у костра, так что...
Ну вот тут Александр обижается, обещали же, говорит, коротенько-то о Стрельцове, Иванове и ни слова.
Ой, Александр, коротко сейчас быстро говорю, значит, один момент. Значит, Никита Сергеевич Хрущев посетил незадолго до своего отъезда в Болгарию какой-то матч, где играл, по-моему, Спартак с Торпедо. И Стрельцов там забил прекрасный гол. И... В этот момент, я говорю, ой, Никита Сергеевич, какой гол? Никита Сергеевич обронил такую фразу, видимо, болел за «Спартак». Он сказал, что, ну, вообще-то, гол очень красивый, но лучше бы в другие ворота. Когда он туда уехал и начал разыгрываться здесь этот скандал, кто-то куда-то ему туда позвонил и сказал, что вот Стрельцова обвиняют там это. Ну, в какой ситуации застал этот звонок Никита Сергеевича? Может, он в это время стоял рядом с каким-то руководителем Болгарии, он сказал, поступать надо по закону. И там, кстати, трубку положил. И вот тут это не поняли, вспомнили, и, в общем, раздули всю эту историю. История очень длинная, Иванов здесь совершенно ни при чем. Вот. А история очень длинная, запутанная, масса всего. Мы рассказывали на «Волнах Радио Свобода» об этом неоднократно, но дальше уже, если придется, то и когда-нибудь еще расскажем. Все-таки мне хочется, чтобы Роберта присутствие здесь было оправдано. Роберт, еще есть минуты полторы. Какие вот еще в экономической сфере сейчас такие острые моменты наблюдаются? Ну, КХЛ там вот, предположим, тоже
в как-то... КХЛ, между прочим, зреет оппозиция. В лице, в частности, президента хоккейного клуба «Локомотив» Ярославль. В КХЛ примерно такая ситуация, как, скажем, в некоторых лигах футбольных в некоторых странах. То есть, вроде как объявлено было о том, что будет бизнес и так далее, но у клубов забрали, как это, впрочем, делал и Третьяк в свое время, до КХЛ, забрали все маркетинговые права, рекламные и прочие возможности, маркетинговые возможности, а клубы почти практически ничего не зарабатывают. То есть, те, которые хотят что-то отбивать, не имеют такой возможности, потому что КХЛ как бы стоит над ними. Со стороны КХЛ ответа на, это, по-моему, фамилия Яковлев, президента клуба «Локомотив» Ярославль, ответа на его довольно жесткое и такое, я бы сказал, резонансное интервью пока еще не было. Подождем, посмотрим, какие будут контраргументы, и тогда можно будет сравнить и сделать анализ. Но пока ясно, что «Локомотив» Ярославль не последняя команда в лиге, да и спонсоры у них не последняя компания в стране, железные дороги. Поэтому будем ждать развития
там
событий.
Там же, по-моему, еще и губернатор очень активный.
Бывший губернатор.
А, бывший губернатор.
Сейчас уже Лисицына там нет, поэтому и Шинник Ярославский полетел.
Но там зреет еще один скандал, связанный с контрактом Зиновьева и уходом из Акбарса его.
Ну да, казанцы недовольны таким исходом вообще.
Превышение расходной бюджетной ведомости, да?
Да, ну да, и, в общем-то, видимо, они знали до этого, только в последний момент предъявили этот аргумент. Тут серьезные есть.
Я думаю, много интересов. Теперь уже вскрылось, что он и не единственный там уже. Там,
ну, надо думать.
Да, всего какие-то 18 позиций или сколько. Ну, в общем, уже теперь не успеем развить это.
Ну, в общем, единственное, что хорошо, что Роберт появился вовремя как раз и сумел на какие-то вопросы все-таки наших слушателей.
Как рояль в кустах, да?
Не, ну как, мы не знали, увидели через стекло в студии.
Ну, прекрасно.
Поэтому
Роберту как раз Анатолий предлагает новую пословицу. Кому рецессия, кому концессия.
Кстати, да, хороший Анатолий, молодец. Ну вот сейчас улыбнулись, поблагодарили Анатолия. Благодарю всех, кто слушал, тех, кто звонил, естественно, тоже. В студии были Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И примкнувший к нам по ходу дела профессор Роберт Воскиричан, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Мы сразу после новостей вы услышите повтор программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые полосы как русских, так и латышских газет вышли.
На сцену хлынула кровь, а сам актер покачнулся и упал замертво.
Я думаю, что это было очень действенное вмешательство правоохранительных органов.
Сейчас американская автомобильная
правда. Четвертый, пятый курс сегодня могут прожить нормально, учитывая, что они работают, а вот первый, второй, третий вряд ли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».